Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Роман Фашаян, заслуженный художник России, скульптор. Добрый день, Роман Олегович.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор, он не случайно был предварен звуками дудука, старинный инструмент, который, конечно, связан с Арменией, с армянской культурной традицией. Ну, Роман Олегович, он, собственно говоря, оттуда, с Нагорным Карабахом его судьба связана. В какой степени на вас, как на скульптора, влияет Армения? Можете ли вы кого-то назвать из тех тамошних скульпторов, которые на вас в каком-то смысле повлияли? Понятно, что искусство скульптуры, оно интернационально, но, тем не менее, корни тоже никуда не денешь.
Прежде всего, я хотел бы сказать, что я родился в горных местностях. И, естественно, камни были вокруг, везде. И слева, и справа, и спереди. Но до 18 лет, к сожалению, я не занимался скульптурой. И только после того, как я окончил школу, приехал в город Пенза, познакомился с художниками, и тогда я действительно влюбился в искусство. Конечно, меня вдохновлял Ереван Качар, как скульптор, если помните его работа «Давид Сосунский». И вот через него я влюбился в Микеланджело. После Микеланджело для меня Роден. Мрамор, камень, каждый кусок, мне кажется, вот дышат они просто. Вот хочется прям взять и что-то изваять. И, естественно, в Пензе, познакомившись со скульпторами, мне пришлось много-много очень потрудиться, чтобы поступить в Пензенское художественное училище. И я поступил с третьего раза, после того, как отслужил в армии. Естественно, в Армении очень много скульптур. Я даже, когда в Пензу приехал, ну, смотрю, город, большой город, а скульптур мало. А в Армении, в Ереване, очень много скульптур. Когда смотришь, что скульптура – это прежде всего объем в пространстве. Ее нельзя украсть, ее нельзя свалить.
И, к сожалению, мы видим на Украине, что можно и взорвать,
ну,
и свалить.
Ну, это глупые, да? Люди, я прям... Да, к сожалению, это к большому сожалению. Но вы знаете, вот скульптура, в отличие от всех видов искусства, и музыка, и стихи, и там поэзия. Вот если тебе книга не нравится, ну, допустим, да, любую книгу, ты закрыл и в полку, и как бы и можешь никогда не читать. А скульптура стоит, допустим, памятник, и ты его не уберешь. Ты каждый день ходишь, смотришь. Поэтому ответственность скульптора... По-моему, я, может быть, и не прав, но я считаю, что все-таки ответственность скульптора должна быть очень большая перед тем, что люди будут смотреть. Ты не закроешь глаза людям. И если ты делаешь скульптуру, даже маленькую, парковую, ты должен понимать о том, что люди ходят, смотрят, кому-то может нравиться, кому-то нет. Поэтому ты должен делать так, чтобы, по крайней мере...
Работа для вечности,
да.
Роман. Слушайте, а вот вы занимаетесь, в разных работаете жанрах, на самом деле не всем скульпторам это дано, вы лепкой занимаетесь, ну, как вот одного скульптора спросили, как вы работаете, ну, беру материал, отсекаю все лишнее, и вы, так сказать, тоже занимаетесь именно в таком формате, как скульптор работаете. Вот что тяжелее, что сложнее, и что общего у этих двух стилей, стилистик? И как вы к ним пришли вообще? Наверное, не сразу все произошло?
А вы знаете, эти слова сказал Микеланджело, говорит, это я беру все лишнее, отсекаю, и получается скульптура. Вот Микеланджело тот скульптор, который в камне уже видел тот образ и ту идею, которую он хотел воплотить в жизнь. Есть другие художники, которые лепят сначала, появляется идея, на бумаге начертил что-то там, да, и после этого ты увеличиваешь тот размер, который тебе нужно, в глине начинаешь лепить. Вот Огюст Роден, французский скульптор, очень любил лепить, и он сначала лепил, а потом уже переводил в материал бронза. Конечно, скульптура у нас на сегодняшний день, самые известные виды материала – это, естественно, мрамор и бронза. Но кроме мрамора и бронзы много есть материалов, которые используют художники. Просто сам вид скульптуры – очень дорогой вид искусства. Вот я вылепил, да, и думаете, все? Нет, надо отформовать, надо отлить в бронзе, надо бронзу проработать, затонировать, подставку какую-нибудь делать. Это метровая скульптура, если посчитать деньгами, это обходится где-то там 1150-200. Это как минимум.
То есть заказчика надо иметь по-хорошему. Лучше всего государственные какие-то структуры.
Ну, государственные, это, конечно, было бы хорошо.
Но они куда-то рассосались за 30 лет, да, в основном, вот, сравнительно с советскими временами.
Ну, знаете, сложно очень сказать.
Вы застали советский период?
Конечно, я 7 памятников Ленина сделал. А все же зависит от личности. Если взять эпоху Возрождения или любой период человечества, когда первые лица государства были заинтересованы в искусстве, и искусство развивалось. Ведь Ватикан так не построился. Или Рим, или Франция, да, возьмите.
Без спонсорской поддержки ничего бы не было.
Государственное.
Да. Государство, да, львиного, да, спонсорства.
И, да, поэтому, конечно, львиная доля – это государство. А частные, конечно, мы увидим и в Индии, допустим, и в некоторых арабских странах, когда там шах там строили чего-то, да, для своей жены там, или для
чего-то. Тадж-Махал, да,
вспоминается? Тадж-Махал, да. Но в целом, если взять, допустим, Рим, там каждый дворик, каждая улица – это шедевр. Или взять, допустим, там Париж. Даже ручки в дверях, которые выходят на улицу в подъезде, они красиво сделаны. Это 18-19 век.
Ну, там еще местные власти, наверное, за этим следили, за том, чтобы все соответствовало, не выбивалось. К сожалению, мы видим во многих местах наших отсутствие вкуса у чиновников, у тех людей, которые курируют культурные проекты. Ну, нету людей вкуса, ну, нету. Они даже иногда хотят что-то сделать, помочь, дают средства, но в итоге зачастую выходит плевок в вечность, как я это называю. Ну, вот не ложится вот то, что создано, в русло традиции. Вот выбивается. Ну, в Москве мы это видим в некоторых районах. Ну, что тут говорить.
Ну, вы знаете, вот я не буду называть фамилии одного большого чиновника у нас. Ну, мы знакомы. Я подошел, протянули руку. Он так руку, как будто такой, знаете, такой легенький такой, как пушинка, мне руку подает, а сам вправо смотрит. Я ему говорю, если вы не хотите со мной здороваться, так не здоровайтесь. Но если протянули руки, так поздоровайтесь, как мужик с мужиком. Как-то мне даже самому неприятно с вами здороваться. Он так на меня посмотрел и не знал,
не что... Не привык он к таким речам, да?
Да. Ну, понимаете, вот он 100% ничего хорошего не делает, только плохое. Понимаете, у него и вкуса нету. Что у него в голове творится, я даже не знаю. О каком культуре говорить?
Троечник. Вот это поколение троечников пришло, к сожалению, во властные кабинеты. Многие из-за этого у нас проблемы и на фронте, и в тылу, и в экономике. Потому что троечник, он ничего не знает толком. Он полагается на мнение своих там советников, там каких-нибудь ресерчеров и так далее, помощников. Что ему там присоветуют, зачастую непонятно совершенно. В итоге выходит пшик. И деньги улетают неизвестно куда. Ну, хотя зачастую известно, куда они улетают. Но результат не тот, который нужен на самом деле.
Вы знаете, у меня, я же работаю еще директором художественной школы номер 9 города Москвы, которая находится в Зеленограде. И у меня где-то 1300 детей учатся. И я практически всех знаю. Вот захожу на занятия и всем говорю, скажите, пожалуйста, вот чтобы научиться рисовать, что нужно прежде всего? Что угодно говорят. Я говорю, вы знаете, чтобы научиться рисовать, нужно просто рисовать каждый день помногу.
Так же, как и играть на скрипке, нужно играть тоже каждый день.
Да.
Иначе утрачивается навык моментально.
Вот. Я говорю, вот вы представляете, там, а я еще в институте преподаю, в МИЭТе, в Зеленограде, студентам говорю. Я говорю, вот почему так плохо учишься? Вот ну почему? Руки есть, ноги есть, глаза красивые, все. Я говорю, вот ты бы хотел бы пойти, ну не дай бог, к стоматологу, и там... В кабинете будет написано, он был троечник, а это был отличник. Ты кому зайдешь? Она говорит, к отличнику. Я говорю, почему ты тройки получаешь-то? Ты точно такой же специалист будешь. Вы понимаете, учиться не хочет. В целом, если взять, да, эпоха троечников была. Совершенно верно.
Вот это, к сожалению, плеяда троечников, она, в общем, в лихие 90-е годы перестала спонсировать от лица государства, помогать поддерживать патриотическую скульптуру, Ну, религиозная или церковная скульптура, все-таки церковь много что сделала, когда стало, представились возможности, и тоже богатые люди некоторые стали помогать церкви, появились средства, возможность оплатить какие-то работы, и мы знаем некоторые замечательные работы, но на том же, вот сходите к храму Христа Спасителя, если не были, посмотрите, там был, замечательные работы, да. Вот как вы все это восприняли, давайте вернемся на 30 лет назад, отмотаем, так сказать, часы назад, и как ваш круг, ваши друзья, много ли было проблем у людей, которые вот, ну, занимались вот этим направлением, этим жанром? Как они выходили из положения?
Ну, 30 лет назад, вы знаете, это...
Была установка, все, что в советские времена было, это все ужас, кошмар, это тоталитарный там социализм, концлагерный, убить, уничтожить все, забыть, как страшный сон.
К сожалению, это было так. Вы правы. Но дело в том, что когда вот храм Христа Спасителя был уже построен, вы наверняка помните, там бассейн был. Вот.
Бассейн Москва.
Да, бассейн Москва. И я там, к счастью, плавал.
Плескались там.
Плескался, да. И вот понимаете, вот когда я увидел храм Христа Спасителя построен уже, открытие там буквально через неделю, когда уже народа не было, я так один прошелся, посмотрел. Я говорю, ну какие же люди могли взять его взорвать? Какие? Я бы на этих людей хотел бы сейчас посмотреть. Среди нас есть такие люди, которые бы могли бы взять и сломать вот этот храм? И иду по Москве и смотрю на людей. Но вот вы знаете, я не вижу таких людей. Откуда они взялись в 30-х годах? В 20-х годах.
Ну, это все лежало в парадигме тогдашней политики уничтожения старой России, в том числе всего, что с ней связано, в том числе религия, культовых сооружений. Это было такое массовое поветрие. Политика, государство, и, может быть, люди там не хотели бы, может быть, какие-то рядовые это все увидеть, но плеть обуха не перешибешь. Шли, уничтожали. Кстати, долго процесс занялся, процесс сноса храма Христа.
Да.
Спасителя он занял, по-моему, несколько месяцев.
У меня много моих друзей, с кем я дружу и сейчас, которые работали, ну, я имею в виду, в скульптуре, делали скульптуру в храме, и росписи делали знакомые. И вы знаете, и мы с ними до сих пор дружим.
Дмитрий Никитич Тугаринов, который к нам приходил.
Да, мы с ним дружим, он тоже там работал, и наш друг Балашов Андрей тоже там работал. Я хочу сказать, что эти люди, которые создавали, ну, пусть будем говорить, религиозное искусство, но они делали это, как бы понимая, что они делают. Это не просто заказ, да, вот дали там, ну, иногда бывает заказчик, говорит, портрет сделай там на надгробие. Ты сделал, отдал, и все, и до свидания. А тут осознанно они делали, они знали, что делают, что хотят. И думаю, что на сегодняшний день таких художников, даже вот вы говорите 30 лет назад, да, они действительно держат сейчас вот это современное поколение скульпторов. Ну, я о скульптуре говорю, потому что нынешняя вот молодежь, которая учится, вы представляете, на кафедре скульптуры учатся 7 девочек. Ни одного мальчика. Вот как это? Я вот не представляю. У нас в группе, когда я учился, 15 мальчиков, была одна девочка. И то мы как бы за ней ухаживали, чтобы станок подвести.
Мне сложно это представить тоже, потому что я представляю, как хрупкие девичьи руки начнут там какие-то камни ворочать. Вот это уж как-то не очень логично.
Да даже станок подвинуть, 30-килограммовый станок, на чем лепишь, да, его с места подвинуть.
Либо какая-то культуристка, там, Дуся Агрегат должна там прийти.
Вера Мухина.
Вера Мухина и продолжатели ее дела. Ну, а все-таки как происходило тогда, когда вот государство отстранилось от поддержки монументальной скульптуры, патриотической скульптуры, потому что героев-то тоже старались выбросить из контекста, и героев войны, и тех, о ком книги писались, убрали из школьной программы книгу про Моресьева, скажем, про летчика, да, вот, и некоторые другие произведения, вполне достойные. Почему? А потому что вот это вот СССР, вот потому что нам это ничего не надо. И что вот переломило ситуацию? Когда ситуация стала меняться? Она вообще поменялась в лучшую сторону?
А вы знаете, вообще-то, честно говоря, 90-е годы, когда-нибудь кто-нибудь посвятит свою жизнь описанию именно 90-е годы.
Тому, как люди выживали в этой сложной штормовой ситуации, да?
Да, я однажды иду и вижу, у церкви стоит пожилой человек лет 75. 75-80 и протягивает руку. И я в нем увидел своего педагога-профессора. Вот у меня сейчас слеза пойдет. И я ему отдал $100.
То есть человек просто оказался за гранью, за чертой бедности фактически, да, в тот момент?
Ну да. Поэтому 90-е годы, это многие ушли из жизни, и так не предав ни искусства, ничего. А вот как это описать, как это рассказать? Ведь сколько невинных людей ушло, сколько художников не смогли себя увидеть, перестроиться. И очень хорошие, талантливые, гениальные художники, они не смогли принять...
Писаться в новую систему, да, которую
новую
предлагали.
Систему, да. И вот современное то, что вот как переход, я думаю, что перелом это был именно нулевых, когда прошел Владимир Владимирович Путин, да. Я хочу сказать, что таких людей, как он, Господь Бог посылает именно тогда, когда на Руси бывают именно такие переломные периоды в жизни. И спасибо Господу Богу, что вот он нашел в лице Владимира Владимировича такого человека, который любит Россию, любит Родину, любит нас всех. Вы понимаете, это не слова, это реально видно. Да, ему тяжело. Кому сейчас легко? Всем тяжело. А ему тяжелее во много раз, потому что со всех сторон внутренние враги, да еще и внешние.
Да, нужно действительно молиться всем нам, чтобы и наше руководство было поддержано, и чтобы пришла помощь свыше, потому что помощь от высших сил мы отрицать никакой степени не можем. Она есть, она существует. Просите, и дастся вам, сказано в Святом Евангелии. Поэтому нужно, конечно, молиться и о России, и о тех людях, которые на фронте сейчас находятся. Есть уже потери, есть раненые, есть погибшие. Ну, что делать, это война. У меня такой вопрос о вашем уже оригинальном творчестве. Кто ваши герои, как вы их находите, и какие работы, на ваш взгляд, для вас такие вот судьбоносные? Ваша нетленка, расскажите, что она из себя представляет.
Я хотел бы подчеркнуть одну маленькую деталь такую. У меня есть работа, называется «Ком в горле». Это ветеран Отечественной войны. Мы его так прозвали «Дядя Володя». Я когда был маленький, у нас жил по соседству дядя Володя, ветеран Великой Отечественной войны, с медалями. У него одной ноги не было, инвалид был. Вот. Он мне рассказывал, что он из детдома, что у него никого нет. И вот молодой, красивый русский такой мужик, и освобождая Варшаву, он подорвался на мине и потерял ногу. И вот так он жил. И однажды мне в школе дали подарочек такой на 9 мая. Говорят, увидите ветерана, подарите. Я, конечно, подбежал к дяде Володе, пришел, отдал. Он меня обнял, поцеловал. Но какое-то время прошло, я был в пионерском лагере, прохожу, а его нету. У отца спрашиваю, папа, а где дядя Володя? Говорят, а он к родственникам уехал. Ну, я-то маленький, не понимал. И когда я вырос, мне рассказали...
Стало ясно, что человек ушел из жизни. Да.
И прошло 50 лет, и я его вылепил по памяти. Ну, как я его представляю. Я хотел дать долг этому человеку, у которого не было никого. И даже мать свою не видел, не знал. Эта работа для меня очень дорогая работа.
У вас же и другие есть работы, посвященные ветеранам войны. Ветераны войны – это совершенно особые люди. Мне пришлось пообщаться с ними, потому что я работал на 4 документальных проектах, и мы писали интервью с ветеранами войны, и тогда даже такие строки родились. Раньше были люди из стали, из хрусталя, но то ли боги устали, то ли в бездну катит земля, то ли мы любить перестали, то ли меняется белый свет, исчезают люди из стали и хрустальных. Почти что нет. Вот это об этих людях, которых опалил огонь, опалили страдания, и про них, и про их жен, матерей. Вот это вот военное поколение, оно, конечно, изменило Россию внутренне, я считаю, и во многом повлияло на дальнейший путь, на дальнейшие события. Эти люди, они очень важны. Да, их нет, но нужно их помнить и, конечно, вот и писать о них книги, и снимать фильмы, и делать скульптуры. Расскажите еще о каких-то
вот
работах.
Да. Однажды, когда у меня эта работа была готова, я решил поехать в Крым. И договорился с Минкультом Крыма, поехал и в Симферополе открыл свою выставку в аэропорту. Они только как раз аэропорт открыли в 2019 году. И я там сделал свою персональную выставку. И на этой выставке миллионы людей, проходя в течение месяца, видели и отзывы столько писали. У меня там почти 2 тонны скульптур я туда увез. И картины
в основном свои. Патриотического направления. Да,
да, в основном у меня...
Посвященных истории России.
Да, там у меня выставка называлась «Защитником русской земли». Вот. И я, как стал директором художественной школы, и эту тему задал своим детям. Я думал, никто не будет ничего делать, потому что, ну, какая, ну, защитники, да, защитники. Нет. Вы знаете, почти каждый второй ученик принес работы, мы сделали конкурс, выбрали лучшие из лучших и выставили. Потом я поехал в Донецк. 2,5 тонны бронзы отвез туда и картины своих детей.
Обстрелы продолжались все
да,
это время.
Обстрелы были.
В большей или меньшей степени.
Но вы знаете, у меня и дед воевал, и братья его, и дяди, и тети. У меня много родственников воевали, поэтому мне не то, что не страшно, страшно умирать любому человеку. А есть такое понятие, как долг. И я свой долг перед ними хочу выполнить сполна. Я вот поехал в Донецк, в Арт-Донбасс, и сделал там выставку. На этой выставке были много народу, были и те, которые с боя только пришли, да, из, так сказать, фронтовики уже с медалями, много общались, много говорили. Но самое интересное то, что мне все спрашивают, а зачем ты туда, кому это надо? Я говорю, раз у меня есть желание, а там живут люди такие же, точно такие же.
Чтобы как... люди увидели, что да. они не одни, что их поддерживают. Вот для чего это надо, хотя бы для них.
Ну, сложно объяснить человеку, которому живет хорошо в теплой квартире.
Который троечник. И был
троечником. Да. да. Вот троечнику, вот действительно, троечнику сложно
троечник
объяснить.
Троечник с большими погонами, я их так бы вот. Определил.
И вы знаете, я столько удовольствия получил. А когда дети, там, ну, человек 40-50, окружили меня, узнали, что я директор художественной школы, 1000 вопросов задавали. Ну, на все не успеваешь отвечать, сразу другой вопрос появляется. Вы знаете, глаза такие яркие, красивые, светящие такие, понимаете? Ну, вот как можно не ехать туда? Вот я вот не понимаю. И я их пригласил в Зеленоград. Они были у меня в Зеленограде, эти дети. И с тех пор вот я езжу туда, делаю выставки, они приезжают к нам, и мы дружим. И я своим детям здесь, в Зеленограде, всегда рассказываю, вы знаете... Точно такие же люди, ничем не отличаются. Даже если я вас взять, перемешать, я не смогу угадать, какие мои, какие их.
Уже есть мысли вылепить кого-то из героев спецоперации, из героев вот этой войны нового типа, да, как Пригожин назвал, это война нового типа. Но она по-новому и людей просвечивает, обнажает. Или, может быть, что-то уже есть какие-то материальную форму обретшие замыслы?
У меня есть несколько... эскизов, которые я, ну, уже сделал, уже готовы, все.
А вы начинаете с эскиза, да? Вы как бы рисуете вначале?
Ну, сначала я думаю. Сначала я думаю.
Это важно.
Да. Изнутри должно идти, не снаружи, а изнутри. И когда я вижу, что идеи есть, есть люди, с кем я общаюсь, кого я знаю, кого я напрямую не знаю, по словам знаю, да, и... Я был на месте трагедии Захарченко, где убили вот в этом кафе. Я там стоял, ну, наверное, час. Стою так, думаю, мыслю. Вы знаете, столько проходит вот этих идей, что порой иногда теряющий, за что взяться. Но в данный момент у меня две работы есть, над чем я работаю. Думаю, что рано или поздно я отвезу туда и выставлю. И, возможно, буду предлагать городу, может быть, где-нибудь эту работу делать. Я, кстати, 2 или 3 года назад, сейчас точно не помню, открывал памятник береговому, дважды героя Советского Союза, летчику-космонавту. Огромная такая 1,5 на 1,20 метра. Такой объемный барельеф в школе, где он учился, в Енакиево. И тогда мы, так сказать, познакомились с Пушилиным. И я думаю, что я ему лично эту работу покажу, подарю. Она будет у меня отлита в бронзе. Небольшая такая, 50 сантиметров. Конечно, там тем, которые можно туда...
Тем множество.
Много, много. И самое главное, самое интересное для меня, что и героев очень много, вы понимаете? Они действительно герои.
Знаете, вот из связи вспоминаю, как несколько лет назад было в Москве некое мероприятие, приуроченное, уж не помню какой-то дате. Вот, я случайно достаточно попал, и приехало несколько участников вот этой войны, которой тогда как-то не принято было вообще говорить и о том, что мы там помогаем. Ну, не принято было. Приехал священник военный, военный капеллан, по сути дела, да, назову вещи своими именами. И человек 5 вышло на сцену. Высокие, красивые, статные ребята, всем там, может быть, от 25 там, до 40 лет, такой возраст, в военной форме, Ну, Добрыня Никитич, Микула Селянович, я не знаю, отдыхают, что называется. Три богатыря, там, ну, там не три, там больше было. Я смотрел, и я понимал, что это люди, они спасают нашу страну, они спасут ее. Вот про них что-нибудь надо вот все-таки вылепить, какой-то, может быть, коллективный такой сделать, многофигурную композицию. Я понимаю, что это сложно, но, в общем, они этого заслуживают, потому что это согласен. Настоящие, это не придуманные, не какие-то там из папье-маше герои, а это люди... Для меня вообще люди, которые готовы умереть за свои взгляды, за свои идеалы и не боятся... выйти в бой и там бегать под пулями с автоматом там, или с пистолетом, или с винтовкой, абсолютно уважаемые. Сейчас, к сожалению, мы наблюдаем, как между вот, участниками там, первой кампании начинаются, да и этой, начинаются какие-то конфликты, дрязги. Это все неправильно, но это может быть прерогатива ситуации. Она очень напряженная ситуация. Но мы, смотрящие со стороны, должны с пониманием ко всему к этому мусору такому информационному относиться. Этот мусор ветер времени унесет, его не будет, этого согласен. Мусора. А останется все-таки основа суть. Для меня вот те люди, которые готовы идти под пулю, неважно, там это Иванов, Петров, Сидоров или кто-то другой, это уважаемые люди, это настоящие русские герои. Поэтому просьба к нашим радиослушателям, отнеситесь с пониманием ко всем вот этим конфликтам, вы понимаете, о чем я говорю, ко всем этим вот разборкам, в интернете и так далее. А смотрите в корень. Зри в корень, как Козьма Прутков еще призывал к этому. Смотри, какой человек, что он сделал для России. А их внутренние дрязги, ну, пусть они на их совести остаются. Вот про них бы что-нибудь вот, такое сделать.
Вы знаете, вот недавно я был в Пензе и открывал там выставку. И дали мне слово, и я там...
Родной для вас город.
Да, родной для меня город, да, 125-летие Пензенского художественного училища. И многие меня спросили, а вот ты ездил туда, расскажи нам. Я говорю, вы знаете, самое главное, вот что я понимаю в этой ситуации, что мы спасаем не Россию, мы спасаем мир. Просто надо осознать это. Хотят нас уничтожить. Нас уничтожить это практически невозможно. Ядерную державу, то есть уничтожить мир. По сути дела, они хотят уничтожить мир.
Но они прикладывают все усилия. Они же сами сказали, Шваб сказал, на 5 миллиардов человек человечество должно быть сокращено. Они, глобалисты, даже не скрывают свои дьявольские, сатанинские, мерзкие, богомерзкие планы. Они вот откровенно совершенно себя ведут, считая, что никто им не сможет противостоять.
Вот уничтожить 5 миллиардов населения без атомной войны не получится. Значит, будет атомная война. А если будет атомная война, значит, мир существовать не будет. Ни один человек не выживет. Ни один. Даже в бункере под глубиной 100 метров не выживут. Поэтому я говорю, что на самом деле там, на Украине,
решается судьба мира.
Вот мир должен это понимать. Мы, конечно, прежде всего спасаем Россию, спасаем русских людей, которые там с 14-го, да не с 14-го, а с 90-х годов мучаются. Вся суть заключается в том, что эти вот ребята, которые в данный момент там, вот как мы их называем, герои, там герои все и медсестры, там герои водители, там герои повара, которые под снарядами нужно вовремя приготовить пищу, даже те герои, которые подводят боеприпасы. Одним словом, все, кто там находится, они все герои. У меня была идея такая, ну, я не знаю, насколько я далеко вперед смотрю, но я считаю, что рано или поздно этих людей надо причистить к лику святых, потому что...
Ну, часть, несомненно, будет причислена, да. Но это не такое простое решение.
Я
должно
понимаю,
быть чудотворение,
да.
Решение, так сказать, комиссии соответствующей. Это не так быстро делается, но мне кажется, что тот же Евгений Родионов, на могиле которого творятся определенные, так сказать, события, разрешаются определенные проблемы у людей, ну, заслуживает того, чтобы быть причисленным к лику святых. И то же самое, наверное, коснется и некоторых других погибших в боях героев. Вот тема скорби, скажите, ведь очень часто, наверное, это принято, обращаются люди, ставят памятник на могиле усопшего, покинувшего человека. Как передать скорбь? Как вот не банально, не стандартно ее выразить? Потому что для многих людей эта тема острая, острейшая, потому что они теряют своих близких, идет война. Как ее ни называй, там, СВО, не СВО, но идет реально локальный военный конфликт, пока он локальный. И есть ли у вас работы на эту тему? Потому что эта тема, наверное, одна из таких важных, может быть, не основная в работе скульптора, но она важная. Потому что, ну, скульптуры... Во времена Екатерины все вельможи делали скульптуры, да, их лепили, так сказать, живой натуры. Но большая часть скульптур все-таки посвящена тем, кого нет, кто ушел.
Вы знаете, создать скульптуру скорби у женщины, которая потеряла мужа своего на фронте и снарядом этих фашистских убила ребенка 12-летнюю, я такую девушку, ну, не женщину даже, а девушку, ей 28 лет, ничем не передать. Вы понимаете, ничем не передать.
А скульптура в основу тех, кто погиб или...
Погиб. Я имею в виду, вот сделать на могиле вот этого молодого человека, 25-летнего, показать, чтобы жена пришла или мать пришла, увидела что-то, да, вспомнила, это очень сложно. Смерть как таково в этих условиях, это очень... больно. Когда человеку исполняется 95 лет и умирает, вот у меня прадед умер 96 лет, во время похорон музыка играла, пели, танцевали даже, понимаете, мы дети вышли, там, это было давно уже, в 60-х годах.
Ну, это обычно на прощание начинается все там за упокойные речи, а потом как-то народ, ну, немножко выпив, начинает уже рассказывать анекдоты.
Да-да-да. Но, понимаете, там радость была, что он прожил долгую жизнь, оставил там 5 детей, там уже куча внуков, уже правнуки.
Ну, и не в 16 лет, а 96 все-таки.
Да, и поэтому для художника, для скульптора вылепить что-то такое, которое могло бы успокоить плачущую женщину, очень сложно. У меня есть одна работа такая, называется «Скорбящая мать». Ну, многие скульпторы делали наподобие, да, вот Солнечногорский, когда въезжаешь с левой стороны, вечный огонь, скорбящая мать. Вот эту женщину, она жила в Солнечногорске и умерла, ну, под 98 лет. Это я делал памятник в 95 году. И она потеряла 3 сыновей в Отечественной войне.
Я знаю женщину, у которой было 8 сыновей, все погибли на фронте.
Да, и она вот прожила долгую жизнь, замуж не вышла, выстроила Солнечногорск, работала в депо. Я на ее руки посмотрел, вот вы не представляете, какие у нее руки такие мужские, старые руки какие-то, понимаете? В этих руках вся жизнь человека.
И вы за основу взяли именно...
За основу взял я эту женщину. Она мне так понравилась, она столько интересных вещей рассказывала, но не о войне, а о жизни вообще. Вот. И я ее там увековечил, ее дети там похоронены. И я вот этот образ сделал, над этот образ, особенно портрет, я очень долго работал. Как же вырезать вот этот образ этой женщины, которой было 45 лет тогда, во время войны. И поэтому тема скорби – это одно дело, защищаешь родину, ну, как сказать, когда на тебя враги напали, и тебе хочешь, не хочешь.
Ну, это другое состояние души, это на взлете, что называется.
А когда на могиле...
Натянутая струна, да?
Да. Ее перетянуть нельзя. И перетянуть нельзя. А если взять нашу нынешнюю ситуацию, я вот недавно был в Сватово, которое недавно освободили от этих фашистов, и увидел там столько наших ребят, красивый, симпатичный, интересный. Я со всеми сфотографировался. Ну, знаете, вот генофонд нашего народа, понимаете?
То есть там лучшие люди.
Да, такие хорошие ребята. Мы с ними там обо всем пообщались, поговорили. И что я хотел бы сейчас вот подчеркнуть. Я там зашел в магазин рядом. Ну, радиослушатели, может, кто-то там был. Наверняка знает, вот около храма магазинчик. Я зашел туда, стоят 3 женщины молодые, лет по 45 где-то вот так. И мужик лет 75. И чисто по-украински говорят. Чисто по-украински. Я, к сожалению, не владею украинским языком. Ну, так.
Некоторые... Хотя смысл обычно понятен.
Более. Вот. И я подошел, поздоровался. И вы понимаете, они чисто по-русски саму начали говорить. И я говорю, как же так? И украинский, и русский. А там женщина говорит, да понимаешь, говорит. Да мы даже мыслить не могли по-русски. Не давали даже мыслить по-русски.
Все было под запретом.
Настолько все.
Под угрозой репрессий, все
так
возможно.
А сейчас они так раскрылись, прям как будто вот цветок, знаете, вот раскрылся вот так, солнце светит, они раскрылись.
Замечательно. В завершении разговора, но не могу не задать вопрос о церковной скульптуре, о тех работах. Наверняка есть такие. Если можно коротко, уже у нас эфир близится к завершению. Что вот вы бы могли отметить? И насколько сложно работать для церкви?
Для церкви я несколько работ делал. Вы знаете, это очень серьезная работа. И к ней надо относиться только если ты веришь в Бога. У меня многие есть друзья,
некоторые, которые молились предварительно, постились какое-то
обязательно
время.
Если человек духовно не готов к этому, а тем более еще не верит, то ему вообще не надо браться за эту работу. И я считаю, что вот это такая тема, о которой просто надо делать и не очень много, знаете, как говорить, что вот так и так, а просто берешь тихо, спокойно выполняешь. У меня есть 6 работ, посвященных церкви. Это барельефы. Оригиналы были отлиты в золоте. Это Алексей II еще в 90-х годах благословил эти работы. Они в Екатеринбурге. Вот. И друзья мне на юбилей взяли, отлили в серебре и подарили. Они сейчас висят у меня в мастерской. Я часто их выставляю на выставке.
Для вас это важная, да, работа?
Это не то, что важно. Это, может, капелька в море, которая меня... может быть, как-то вот соединяет с Богом, потому что я больше ничего не могу, ну, своими делами там. А вот я притронулся вот к лику, да вот у меня я сделал Троицу. Я всегда смотрю, я вот даже когда лепил, я дочувствовал, что она есть. Там в церкви вдвойне надо быть очень ответственным, потому что туда люди ходят. Просто так человек не идет, у него на душе что-то есть, он идет, чтобы успокоиться, чтобы понять смысл, найти ответ. В церкви на любой вопрос дадут ответ, понимаете? И если даже не дадут, сам почувствуешь это, сам стоишь вот так, молишься и сам найдешь ответ.
Над чем работаете сейчас? Есть ли время, потому что огромная общественная деятельность и преподавание, или, может быть, есть какие-то планы?
У меня сейчас я 8 скульптур делаю на философскую тему. Если в целом взять, это мысль, это тишина. Хочу вот выразить в скульптуре вот это. Потому что, ну, еще минутку я скажу, был в Донецке, и меня попросили, говорят, куда хотите? Я говорю, в шахту хочу. Я хорошо. И меня спустили в шахту на глубине 1200 метров.
Вы там посидели, помолчали, подумали о вечных проблемах бытия.
Вы знаете, да, там тишина и тьма. Я выключил свет, и тишина, и глаза хоть открывай, не закрывай. Я именно туда и хотел.
Тьма египетская.
Ну, может быть. И вы знаете, и я это рассказал дважды герою Советского Союза Джанибекову Владимиру Александровичу. Он говорит, Роман, говорит, я бы туда не спустился бы, это героизм надо. Он говорит, я на 200 метров спустился, и мне страшно стало. А мне вообще не
хотя
было.
Хотя он сидел там в этом, да, в консервной,
да,
банке.
Нет, этой, он герой, он вообще супергерой.
По которой может там астероид ударить, и
да,
все, и
да,
на,
да,
том свете.
Вот, и на этой глубине, конечно, вот эту я эту, хочу вот эту тишину тоже передать. У меня 7 вариантов, я 7 скульптур делаю, надеюсь, к концу года я выставлю у нас в Москве. А самая большая работа, которую я вот впервые хочу озвучить, у меня есть желание на Красной площади к 80-летию Победы в 25-м году открыть выставку «Защитникам русской земли», собрать современных скульпторов и тех, которые были, которые есть за последние там 100 лет, и выставить 10 мая после Парада Победы. 9 мая, 10 мая выставить на показ всех жителей Москвы и гостей. Вот у меня такая задача и идея.
Ну, хорошо, я думаю, что все реализуемо, и идеи эти благие. Я думаю, что все с Божьей помощью и с помощью благородных, порядочных, патриотично настроенных людей и чиновников, в том числе, все это получится. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии нашей был сегодня замечательный скульптор, заслуженный художник России Роман Олегович Фашаян. Кто не знаком с его творчеством, отсылаю к интернету. Там есть и разные публикации, и фото скульптур. Скульптуры действительно замечательные, рекомендую. А в завершении разговора давайте поставим что-нибудь из Свиридова, из его «Метели», это великая музыка, великий был композитор, человек, без которого русская душа, наверное, уже непредставима. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое всем.